Доброе утро! Приветствуем всех вас опять в Нагорной Церкви, в нашем сегодняшнем богослужении. Добро пожаловать! Мы продолжаем цикл проповедей под общим заглавием «Личность Иисуса Христа». Мы уже многое узнали об этой личности. Убедились в том, что человек по имени Иисус Христос в действительности жил в первом веке нашей эры, о чем оставлены десятки свидетельств у светских историков, у авторов, которые писали в то время. Мы выяснили, что Иисус Христос ставил перед собой во время осуществления своей миссии особые цели, которые им были достигнуты. Мы рассмотрели его жизнь, этапы его служение на протяжении 3,5 лет. Мы посмотрели на Него как на Целителя, как на Учителя. Посмотрели на Его характер. Поговорили о внешности Иисуса Христа. То есть узнали уже достаточно много для того, чтобы сформировать свое отношение к этой исторической личности. Наша сегодняшняя проповедь посвящена исследованию пророчеств об Иисусе Христе. И цель ее – показать, что Иисус Христос не просто историческая личность, но личность, в которой исполнились ветхозаветные предсказания о Мессии, о Спасителе, о том, кто придет для того, чтобы спасти человечество от грехов и в конечном итоге от смерти. Мы сегодня посмотрим на пророчество об Иисусе Христе и зададим вопрос, в действительности ли в личности Иисуса Христа огромное количество ветхозаветных пророчеств о Мессии нашло свое исполнение. Итак, наша тема сегодня – пророчество об Иисусе Христе. Первое, на что мы должны непременно обратить внимание, исследуя этот вопрос, это то, что все иные лидеры, которые оставили за собой ту или иную религию, все иные религиозные вожди, которые положили начало новым религиозным движениям, они появлялись так, что их никто не ждал. Например, Заратустра, который жил примерно с 11 по 6 век до нашей эры. Исследователи не знают точно, когда эта личность жила. О его пришествии, о том, что такая личность появится, никто не знал до тех пор, пока этот человек стал обличать пороки того общества, призывать к нравственному обновлению и собирать последователей. Заратустру никто не ожидал. Он сам стал проповедовать, призывать, обретать популярность, последователей. И так появилась зороастрийская религия. Конфуция также никто не ожидал. Это был человек из обедневшего княжеского рода, человек грамотный, и он выступил в качестве преобразователя нравственных устоев в Китае и основателя новой философии, новой религии, которая зовется по его имени конфуцианство. Никто не ожидал, что Конфуций появится. Никто не всматривался в признаки времени для того, чтобы ответить на вопрос, близко ли время, когда великий учитель Востока начнет свою деятельность. То же самое и верно в отношении Будды. Будда никогда и не думал, что он Буддой станет. Его подлинное имя Сиддхартха Гаутама. Он был сыном одного из князей в Индии. И он начал свой духовный поиск, посещая представителей разных направлений в индуизме, и в конечном итоге создал свою философию, создал свое направление. Никто Будду не ожидал. Равным же образом это верно и в отношении Магомета. Пастух, бедуин, который работал на других и перегонял караваны верблюдов с одного пастбища на другое. Женившись в достаточно зрелом возрасте на богатой женщине, он поднял свой социальный статус и спустя некоторое время заявил о том, что ангел Джабриил явился ему и повелел заучивать слова Корана. Магомета никто не ожидал. Никто и не представлял, что новая религия в VII веке нашей эры появится на нашей земле. Кого бы мы ни взяли из основателей великих религий нашего мира, никого из них не ожидали. Они появились по собственному почину, люди увидели ценность в их идеях, и их имена стали сегодня известными благодаря тому, что появились новые религии. Мессию же ожидали. Спасителя и помазанника ждали. Потому что было огромное количество пророчеств в Ветхом Завете о том, что такая личность появится. Жители Палестины, да и не только они, мы эту идею находим и в трудах греческих писателей, например, у Овидия. Эта идея распространилась по всему миру, что должен появиться из числа еврейского народа в рамках иудаизма должен быть Мессия, который должен осуществить особые деяния и стать Спасителем. Его ожидали. Сотни лет люди ждали, когда же появится эта личность. Иногда, когда мы беседуем с теми, кто не доверяет пророчествам Библии, в особенности, если вспомнить эпоху, в которой мы жили в Советском Союзе, можно было порой услышать мнение о том, что пророчества об Иисусе Христе были написаны задним числом. Что уже после того, как эта личность появилась, приобрела учеников, стала известной, уже после этого последователи Иисуса Христа, христиане, они создали пророчества задним числом и выдали их за древние предсказания об основателе их религии. Эта точка зрения настолько примитивна, что просто диву порой даешься, как она могла существовать среди образованных умов в Советском Союзе. Потому что, несмотря на атеизм, который процветал и господствовал там, люди все равно знали о Септуагинте. Септуагинта – это перевод 70-ти, перевод на греческий язык текста Ветхого Завета. Септуагинта была начата при царе Птолемее Филадельфии, который правил с 285 по 264 годы до нашей эры. Иными словами, в III веке до нашей эры уже на греческий язык были переведены книги Ветхого Завета, которые содержат пророчества об Иисусе Христе. А книги Ветхого Завета существовали еще раньше, для того, чтобы в III веке появилась возможность их перевести на иной язык. Итак, пророчества об Иисусе Христе как минимум на 300 лет старше времени, в которое они, по утверждению христиан, исполнились. Это действительные предсказания, они существовали за века до появления христианства. Более того, можно вопрос поставить еще и по-другому. Может быть, христиане перетолковали пророчества Ветхого Завета, которые вовсе не об этом говорят, только для того, чтобы показать, что в Иисусе Христе якобы они исполнились. Может быть, когда мы открываем текст Ветхого Завета, там вообще об этом не говорится, а христиане просто вчитывают в текст то, чего там на самом деле нет. Эта точка зрения также далека от истины, потому что еще до того, как зародилось христианство, эти пророчества использовались в среде иудаизма для описания того, каким будет грядущий Мессия. Когда мы читаем произведения первого века нашей эры, написанные или появившиеся в числе или в среде иудаизма, и не только в первом, но и в первом до нашей эры, и во втором, и в третьем, и так далее, мы видим, как пророчества Ветхого Завета использовались для описания того, кто грядет еще в будущем. И вот парочка примеров зафиксированы и в Новом Завете также. В Евангелии от Матфея во 2 главе, в стихах 4 и 5 сказано: «И собрав всех первосвященников и книжников народных, Ирод спрашивал у них, где должно родиться Христу, или где должен родиться помазанник, Мессия? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка». И они цитируют пророка Михея, который оставил задолго, за много столетий до эпохи появления Мессии, оставил пророчество о том, где он должен появиться. Иными словами, вот это люди, которые не были христианами, которые принадлежали к числу руководителей иудейской религии, они видели, что это пророчество в действительности говорит о грядущем Мессии. И затем был только вопрос о том, исполнились ли они именно вот в этой конкретной личности. Итак, это были действительные пророчества. Еще до появления христианства они уже использовались в ожидании грядущего Мессии. Есть еще один пример в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна в 7 главе, в стихах 41 и 42, который показывает, что люди использовали пророчества Ветхого Завета еще безотносительно к Иисусу Христу. Они еще не верили в то, что именно в нем они использовались или исполнились, но они знали и понимали, что это пророчество именно о Мессии. Итак, послушаем. 7 глава Евангелия от Иоанна, стихи 41 и 42. Другие говорили: это Христос, то есть Машиах, Мессия. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова? То есть они знали, что он от колена Иуды, от семени Давидова произойдет. И из Вифлеема, из того места, откуда был Давид. Это говорят люди, которые еще не знают, пророчество исполнилось во Христе или нет, но не знают, что это действительное пророчество. Вот таким он должен быть, когда он в действительности придет. Итак, мы видим, что задолго до того, как Иисус Христос заявил, что в нем исполнились пророчества о Мессии, люди знали о том, что это они и есть, то есть пророчества о грядущей Мессии. Они ожидали их исполнения, и они ожидали только личности, которая будет соответствовать всем признакам, представленным в Ветхом Завете, как признаки грядущего Мессии. В то время многие заявляли о том, что они-то и есть Мессия. В книге «Деяния апостолов» в 5 главе, в стихах с 36 по 39, мы читаем следующее. «Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему присоединилось около 400 человек. После него, во время переписи, явился Иуда Галилеянин и влек за собою довольно народа. И ныне говорю вам, это говорит Гамалиил, член Синедриона, в 30-х годах первого столетия, человек уважаемый в обществе и известный из источников по иудаизму в первом веке, он говорит: отстаньте от людей сих, речь идет об апостолах, и оставьте их, Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. Как закончилось то, что появилось при Февде, как закончилось движение, возглавленное Иудой Галилеянином, чуть позже, в 145 году, Бар-Кохбой и иными, которые называли себя Мессией, но сегодня их последователей нет на земле. Если это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Итак, мы видим, пророчества о Мессии существовали за много столетий до того, как появился Иисус Христос. Люди осознавали, что это пророчество о Мессии, и они только ожидали, какая из личностей в действительности в себе воплотит все эти пророчества. Появился Февда, Иуда Галилеянин, Бар-Кохба и много иных, которые заявляли, говорили: «Я Мессия, Я Христос». И вот когда появился Иисус из Назарета, Он также заявил, что в Нем исполнились пророчества Ветхого Завета. В Евангелии от Луки, в 4 главе, в стихах 16 по 21, описывается, как Он вернулся после годичного служения в Иудее, вернулся в свой родной город, в Назарет, где вырос, и пришел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и ему предложили прочитать отрывок из Ветхого Завета, из Танака. И он открыл место из пророка Исаии и прочитал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение. Дух меня помазал». Га-Машиах, помазанник. Он сказал: «Я есть Мессия». И он говорит в 21 стихе: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Он заявил о том, что Исаия как раз 7 веков тому назад о нем проповедовал, о нем пророчествовал. В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 39 стихе, он делает еще более широкого плана и значения утверждения. Он говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Он утверждал о том, что Писания Ветхого Завета доказывают, что Он Мессия. И, наконец, в Евангелии от Луки, в 24 главе, в стихах 27 и 44, Он показал ученикам, начав, сказано, от Моисея, начав с Торы, из всех Писаний, из пророков, показывал сказанное о Нем во всем Писании и говорит: «Так написано, и так должно было произойти. Надлежит исполниться всему написанному о мне в Писаниях». Христос, подобно иным лидерам того времени, также заявил: «Я Мессия, во мне исполнились эти предсказания». Давайте посмотрим, в действительности ли это так. Мы знаем, что пророчества действительные, они существовали, и существование их задокументировано за сотни лет до того, как эта личность появилась. Мы знаем, что люди ожидали пришествия Мессии. Нам остается только выяснить ответ на вопрос, является ли Мессией эта личность, личность Иисуса Христа. В Танаке, в каноне Ветхого Завета, в каноне иудаизма, содержится около 300 пророчеств о Мессии. Эта личность, то, какой она должна быть, очень подробно описана в Ветхом Завете. Даже такие детали, как сколько пройдет времени от убийства до воскресения, Что будет с одеждой Мессии? Где его похоронят, в каком гробу? И так далее. Вся его жизнь от рождения до завершения миссии, до вознесения, вся детальнейшим образом предсказана и пророчествами, и символическим образным служением во святилище, когда каждая жертва указывала на какую-то грань, на какой-то отдельный аспект служения Иисуса Христа. И общее количество предсказаний около 300. То есть ошибиться невозможно. В книге «Неоспоримые свидетельства», автором которой является Джош Макдауэлл, эта книга переведена на русский язык, он приводит 61 пророчество из 300. И он показывает, как все эти пророчества исполнились именно в личности Иисуса Христа. У нас сегодня нет времени на то, чтобы даже 61 пророчество рассмотреть. Мы рассмотрим некоторые из пророчеств, те, которые, вне всякого сомнения, не были во власти Иисуса Христа. То есть Он ничего не мог сделать для того, чтобы их намеренно исполнить. Мы рассмотрим только несколько пророчеств из этого огромного числа. Те, которые определенно показывают, что Иисус Христос и есть Мессия Ветхого Завета. Итак, начнем. Мы будем собирать различные части мозаики для того, чтобы создать общую картину. А тем из вас, кто хотел бы серьезнее этим вопросом заняться отдельно, я рекомендую, возьмите в библиотеке книгу «Неоспоримые свидетельства» Джоша Макдауэлла. И масса иных книг написана на эту тему. Итак, пророк Михей в 5 главе, в стихах 2 и 3 говорит: «И ты, Вифлеем, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить». Было предсказано, и вы уже знаете, что это пророчество еще до появления христианства использовалось как пророчество о том, где должен появиться Мессия. Это пророчество указывало, где родится тот, которого происхождение изначало от дней древних. Здесь появляется первая проблема. Помните, где жили Иосиф с Марией? В Назарете, на севере Палестины, в Галилее. В Назарете. Между Назаретом и Вифлеемом расстояние в 147 километров. 147 километров. И, по всей видимости, Иисус Христос должен был родиться там, где живут его родители. Так обыкновенно бывает. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой месяц беременности проходит. И Иисус должен был родиться в Назарете. Но в Евангелии от Луки, во второй главе, в стихах первом и втором сказано: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию». Об этой переписи знают историки. Эта перепись в действительности имела место. И для того, чтобы эту перепись произвести, каждый должен был в Палестине прийти к тому месту, которое ранее было закреплено за его коленом, за его домом, за его племенем. И вот, как говорит Евангелие от Луки, 2 глава, 4 стих: «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». Бог знал историю наперед. И он предсказал, что Иисус родится именно в Вифлееме, что историческая ситуация того времени будет такой, что Иосиф и Мария вынуждены будут пойти туда, в то место. Иисус это пророчество никак не мог контролировать. Правда? Он не мог принять решение, где ему родиться. В Риме, в Иерусалиме, в Назарете, в Вифлееме или в другом городе. Он просто родился в Вифлееме. В результате переписи, о которой сообщают нам, помимо Библии, историки того времени. Иисус Христос родился точно в том месте, которое было предсказано как место рождения Мессии. Давайте рассмотрим еще одно удивительное пророчество пророка Захарии. В 11 главе, в стихах 12 и 13, он говорит следующее. «И скажу ему, если угодно вам, то дайте мне плату мою, и они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в которую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». Здесь есть несколько элементов предсказания, несколько пророчеств в этих двух стихах. Во-первых, цена указана – 30 серебряников. За 30 серебряников или в 30 серебряников оценят Иисуса Христа. Далее, эти 30 серебряников будут брошены в храм или в дом Господень для, и это третий элемент предсказания, для горшечника. Давайте посмотрим, как это пророчество исполнилось. Тогда один из 12, как повествует Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи с 14 по 16. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его». Далее, когда Иисуса Христа взяли, когда его осудили на смерть, когда его повели на Голгофу, Иуда стал испытывать угрызения совести. И, как говорится в Евангелии от Матфея, 27 главе, 5 стихе, он пришел к первосвященникам в храм и сказал, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они ответили, «Что нам до того? Смотри сам». Сказано, «Бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился». Первый элемент исполнился именно за 30. Второй бросили в дом Господень, бросили в храме. И третий. Первосвященники, как повествуют следующие 6 и 7 стихи в этой же 27 главе, первосвященники, взяв серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Исполнился и третий элемент предсказания. В книге Псалтирь, в 21 главе, в стихах 17 и 18, был предсказан и способ казни над Иисусом Христом. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище». Способ казни был также предсказан задолго до того, как эти события имели место. Согласно историческим данным, которыми мы сегодня обладаем, впервые в исторических записях использование креста как метода и способа казни относится ко времени, когда Александр Македонский завоевывал Тир. Тир долго не сдавался. И еще со времени Навуходоносора, царя Вавилонского, Главная часть города Тира была перенесена на его островную часть. Та часть, которая находилась на материке, была заброшена, и жители Тира спаслись тогда на острове, спаслись от нашествия Навуходоносора. Но спустя пару столетий Александр Македонский со своей армией подступил к Тиру. И казалось, что этот город невозможно будет взять. Но во исполнении пророчества, которое было за 200 лет до того, как это исполнилось, высказано, Александр Македонский использовал развалины старого города Тира для того, чтобы между островом и материком построить дорогу. Он брал материал и камни, и развалины древнего города и буквально насыпал их в море, пока медленно, постепенно не достиг Тира. И сегодня вместо острова вы видите небольшой выступ на карте. Там, где находился древний город Тир, на материковой и островной части, сегодня острова нет. Библия предсказала, что даже сказано, пыль выметут из тебя, и все дома твои бросят в море, что в точности исполнилось. Так вот, когда Александр Македонский завоевал Тир, а он перед этим много раз предлагал им сдаться, он был в большой ярости на жителей Тира. История говорит о том, что он всех оставшихся в живых жителей Тира распял на крестах. Весь этот город был уставлен крестами, как лес. Вот тогда в истории засвидетельствовано использование такого вида казни. А то, что мы с вами прочли перед этим, 21 глава книги Псалтирь, это 10 век до нашей эры. Задолго до того, как такой вид казни даже вообще стал применяться и использоваться, сказано, пронзили руки мои и ноги мои. Как известно, именно таким образом был распят Иисус Христос. Очень важно также то, что в Библии предложено и временное пророчество о том, когда по времени должен появиться Мессия. В книге Даниила, в 9 главе, в стихах с 24 по 27 сказано, 70 седьмин определены для народа твоего. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет, а город и святилище разрушены будут. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение. Даже если мы пока не пытаемся выяснить, когда же выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, что представляет собой 70 седьмин, все равно ясно, что пришествие Мессии должно произойти до разрушения Иерусалимского храма. А он когда был разрушен? В первом веке, в 70-м году. Город и святилище будут разрушены после того, как закончится период времени, указанный в 9 главе книги пророка Даниила. То есть Мессия уже пришел. Он пришел до 70-го года нашей эры. А если посмотреть подробнее, то изумление перед точным исполнением этого пророчества еще более увеличивается. Давайте рассмотрим главные понятия этого предсказания. Седьмина – это слово, которое используется для обозначения недели или седмицы. Даниил везде в своих пророчествах использует принцип «день за год». Принцип, который использовал его современник, пророк Иезекииль, «день за год я определил тебе», принцип, который еще засвидетельствован в Торе, в Пятикнижье Моисеевом. Речь идет о 70 седьминах. 7 на 70 получается 490. День за год, 490 лет, сказано, определено для народа твоего. И отсчитывать, сказано, нужно со времени, когда выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Итак, вот эта схема. Общий период времени 490 лет. После 483 лет появится Христос. В середине последней седьмой седьмины Он будет предан смерти и прекратится жертва и приношение. И вот теперь точка отсчета. История говорит о том, что когда евреи находились в Вавилоне, то повеление о восстановлении Иерусалима было издано в 457 году персидским царем Артаксерксом. Итак, у нас есть точка отсчета. В 457 году это постановление вышло, и до начала деятельности Иисуса Христа, до помазания, должно было пройти 483 года. Это приводит нас к 27 году нашей эры, как вы видите на схеме на экране. Последняя седьмина разделена пополам, там утвердится завет, сказано, будет заключен завет, прекратится жертва, то есть в 31 году, и общий период времени заканчивается в 34 году нашей эры. Исполнилось ли это пророчество? Появился ли Иисус Христос точно в срок, который был указан пророком Даниилом за 6 веков до того, как эти события произошли? В Евангелии от Луки, в 3 главе, в 1 стихе сказано: «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее», и так далее, и так далее. Дается полная раскладка политических сил того времени и сроки правления указанных правителей. В 15-й год правления Тиверия Кесаря проповедовал Иоанн Креститель, и Иисус пришел, крестился от него и был помазан Духом Святым, который не шел на него в виде голубя. Итак, в 15-й год правления Тиверия Кесаря началось служение Иисуса Христа. Совпадает ли это с предсказанием? Если мы обращаемся к историческим данным, мы обнаруживаем, что Тиберий начал править с 12 года нашей эры, приняв официальный титул кесаря в 14 году нашей эры. К 12, прибавив 15, что был 15 год, вы получаете 27. В 27 году нашей эры начинается общественное служение Иисуса Христа. Точно в тот год, который был предсказан пророком Даниилом в 9 главе. А распят он был когда? Все знают, что его служение длилось 3,5 года. Он был распят весной 31 года, на 14-е Нисана по еврейскому календарю. Все исполнилось. Все исполнилось в точности. Временное пророчество об Иисусе Христе исполнилось абсолютно в срок. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, в 51 стихе сказано: «Вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу», что было знаком того, что смысла в жертвоприношениях больше нет. Истинный Агнец Божий принесен в жертву. И после этих событий, как и было предсказано Даниилом, Иерусалим был разрушен. Пророчество исполнилось в точности. Когда мы собираем все мелкие детали за сотни лет, описавшие облик Мессии, мы видим, что все эти детали, они исполнились в личности Иисуса Христа. Это пока нам не говорит о том, кто Он по своей природе. Был ли Он Богом, или Он был человеческой личностью. Об этом мы поговорим в следующий раз. Но никаких сомнений нет в том, что в этой исторической личности пророчества о Мессии нашли свое исполнение. обстоятельства и место своего рождения Христос, как человек, не мог контролировать. Свое предательство, цену, за которую предадут, что потом будет с этими деньгами, он не мог контролировать. Время своего рождения и время своей смерти он не мог контролировать. Способ смерти он не мог контролировать. И масса иных пророчеств, которые за неимением времени мы не можем сегодня рассмотреть, все в точности исполнились, и они были вне власти Иисуса Христа как человека. В книге «Говорит наука» автор Питер Стоунер занимается вопросами статистики и выяснения по теории вероятности, выяснения того, каков шанс случайного исполнения пророчеств об Иисусе Христе. Он очень много пишет на эту тему. Если вам интересно, найдите эту книгу. Питер Стоунер «Говорит наука». И он берет 8 пророчеств о Мессии, подсчитывает, сколько составляет шанс случайного исполнения. Он затем берет 41 пророчество и подсчитывает, и далее. Так вот, случайное исполнение 8 пророчеств о Мессии составляет 1 шанс из 10 в 17 степени. 1 шанс из 10 в 17 степени. Для того, чтобы это нагляднее представить, он иллюстрирует эту цифру в своей книге «Говорит наука» следующим образом. Возьмем 10 в 17 степени серебряных долларов и разбросаем их по поверхности штата Техас. Площадь приблизительно равная Белоруссии. Отметим одну монету в этой куче, которая покроет весь штат слоем толщиной в полметра. Перемешаем все монеты. Наденем человеку на глаза повязку и заставим его выбрать одну монету наугад. Он задает вопрос, какой у нас шанс взять отмеченную монету? Представьте, всю территорию Беларуси, покрытую толщиной в полметра слоем монет. И из них только одну нужно выбрать, причем с первого раза. Точно такой же шанс, как найти человека, в котором случайно сбылись эти 8 предсказаний. Затем, когда он берет 41 предсказание, там получается 1 шанс из 10 в 157 степени. Ну, и вы можете посчитать дальше, сколько получится, если все 300 пророчеств взять, чтобы они исполнились случайно. Итак, вероятность случайного исполнения просто настолько ничтожно мала, что просто-напросто отсутствует. Более того, когда жители первого века, которые видели Иисуса Христа, слышали Его проповедь, когда они встречались с очевидцами Его служения, когда они сравнивали то, что говорит Ветхий Завет в пророчествах с жизнью Иисуса Христа, они приходили к заключению о том, что в этой личности как раз они исполнились. Скажите, кем были первые христиане? Это были евреи. Много из числа руководителей народ. Это те, кто знал пророчество о том, каким будет Мессия. Те, кто изучал пророчество, убеждались, что это истинный Мессия. Я не знаю еще ни одного человека, хотя за время своего служения в церкви встречался со многими скептиками. Не знаю еще ни одного человека, который бы вместе со мной, внимательно пройдя по этим пророчествам, сказал, нет, это совпадение. Те, кто изучает пророчества, они видят, что Иисус Христос есть Мессия Ветхого Завета. В этом не может быть абсолютно никаких сомнений. Это настолько же твердый факт, как и тот, что земля сферично и шарообразно. Если вы до сих пор сомневались, исполнились ли пророчества о Мессии в Иисусе Христе, если вам интересно еще провести исследование, прочитайте все 300. Но даже те, что мы сегодня рассмотрели, показывают, что это тот, кого ждали. Я приглашаю его в собрание подняться для совершения благодарственной молитвы. Если во время этой проповеди вы почувствовали уверенность в том, что Иисус Христос в действительности Мессия, личность, в которой исполнились пророчества Ветхого Завета, если вы в этом убедились, если вы в это поверили, или, может быть, верили раньше, я приглашаю вас во время молитвы поднять руку, и мы будем молиться. Дорогой Господь, я благодарю сердечно за сегодняшний день, за эту возможность остановиться над древними пророчествами Ветхого Завета и посмотреть, как удивительным образом они исполнились в личности Иисуса Христа. Благодарю, Господи, за то, что эти древние документы сегодня во всеуслышание заявляют о том, что христианство не построено, потому что кто-то из людей посчитал себя великим учителем. Оно не появилось, потому что кто-то увидел интерес в личности Иисуса Христа. Оно появилось, потому что было предсказано за сотни, а иногда и тысячи лет, было предсказано, как появится, каким будет Мессия, каким будет личность Иисуса Христа. Благодарю, Господи, за уверенность, которую Ты даешь, за то, что еще раз показываешь глубокое отличие христианства от всех других религий. За то, Господи, что наша вера может основываться на серьезных, основательных документах, фактах, свидетельствах. За то, Господи, что у нас есть твердое основание того учения, в котором были наставлены. Просим, Господи, всякий раз, когда нас постигают сомнения или искушения, помоги помнить о том, что Слово Твое непреложно исполняется, и доверять Ему. Оно много раз доказало свое состояние.